«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи, служивые и члены их семей. Мы шлем боевой привет от военного ревю, от кадета, четвероклассника, который в кадетском корпусе где-то учится, до маршала Российской Федерации Сергея Кужевича Шойгу. Конечно, сегодня все внимание военного народа было приковано к прямой линии президента, и особенно к тем моментам, которые касались армии. А позвольте извиниться, рядом со мной...
Полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Телефон прямого эфира. Это, правда, не телефон связи с президентом, но тем не менее... 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. Прям тыкайте пальчиком, и мы услышим ваши чарующие голоса. WhatsApp или Viber, без разницы. 8 9 6 7 200 ровно 9702. 8 9 6 7. А дальше вы должны были уже наизусть помнить. 200 ровно 9702. И смски на короткий номер 2420. Начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом наличные мысли.
Итак, дорогие друзья, те, кто внимательно слушал президента, обратили внимание на то, что было два ярко выраженных военных момента. И сейчас мы напомним их вам и приглашаем к обсуждению, к комментариям. Было два момента. Первый – это военная служба и Сирия, оружие. И второй – это вопрос слушателя, гражданина Российской Федерации, который касался намерений военных структур и других структур увеличить срок офицерской службы до пенсии на 5 лет. Но сначала мы послушаем, что Путин говорил о Сирии и об оружии. Любашенька.
Это огромная польза для нашего оборонно-промышленного комплекса. Применение новейших образцов оружия позволило понять, как оно работает в боевых условиях, и внести необходимые коррективы в качество этих новейших систем вооружения. Мы и так знали, что это хорошее оружие, работающее, но когда посмотрели их и увидели, как они работают в боевых условиях, это другая история совершенно. Более того, представители предприятий напрямую выезжали и выезжают на место применения этого оружия, смотрят, как это происходит, вносят коррективы. И не просто там какая-то доводка, а такая серьезная работа, глубокая происходит. Это что касается оборонки. Что касается самих вооруженных сил. Можно сказать, что это опыт использования наших вооруженных сил и боевых условий, да еще с применением новейшего оружия, является абсолютно бесценным. Что касается перспектив того, что мы там собираемся делать. Мы собираемся наладить мирный политический процесс урегулирования между всеми сторонами конфликта. Наша задача на ближайшую перспективу – поднять уровень и боеспособность вооруженных сил самой Сирийской Арабской Республики и спокойненько выйти в расположение тех пунктов базирования в Сирии, которые нами там созданы. И на Хамимиме, в аэропорте Хамимим, и на военно-морской базе в Тартусе, предоставив возможность самим сирийским войскам функционировать эффективно и добиваться нужных им результатов. Ну, при необходимости, скажем, с помощью применения той же боевой авиации, можно было бы оказывать им и текущую поддержку в решении задач по борьбе с террористическими организациями.
Вот что говорил в одной из частей президент Российской Федерации во время ответа на вопросы людей, которые к нему обращались.
Не людей, с вопросами. А один обращался к нему, офицер запаса.
Я имею в виду по военной тематике. А-а-а. Те, кто обращались к нему.
Вопрос, надо сказать, меня удивил. Ответ, две трети ответа были разжеваны нашим телевидением и средствами массовой информации по результатам встречи в Бочаровом ручье.
Угу.
С главкомами видов и с работниками военно-промышленного комплекса. А вот последней части Вот он сказал действительно новинку, которая, вообще говоря, как мне предполагается...
Ты имеешь в виду про плюс 5?
Которой нет. Что оттянуть войска, выйти из непосредственного соприкосновения
боевого... Отдать возможность сирийским войскам
поднять их боеготовность и боеспособность до нормального человеческого уровня, и самим уйти в Тартус их мимим. И если нужно, конечно, поддерживать их ударами авиации.
Представь, что мы с тобой военные советники России, работаем в генеральном штабе сирийской армии. Я думаю, что нам понадобится лет 15-20, чтобы поднять боеготовность сирийской армии до тех кондиций, которые необходимы для победы над
Египтом. Боеготовность египетской армии наши советники поднимают лет 40.
Да, потому что мы знаем менталитет ближневосточной
военной школы. Эти сарбозы и садыки воевать не хотят совсем, а офицеры уж тем более.
Да, я, дорогие друзья, поскольку речь зашла об оружии, по большому секрету только никому не рассказывайте. Значит, после долгого участия нашей группировки в Сирии, под экспертизу строгую военно-промышленного комплекса попало 16 видов вооружений, в том числе и новых. Внимание! Так вот, из 16 видов 10 подвергаются теперь серьезной модернизации, а от 6 вообще отказались. Не проявило себя это оружие в должном качестве.
Интересно, а какое?
Опа-па-па-па-па. Как ты говоришь... А зачем вам?
С какой целью интересуетесь?
Как ты говорил, там в первую дверь, да, или куда зайти?
Подъезд номер два.
Да, подъезд номер два. Дорогие друзья, мы немножко провинимся перед вами, потому что основную тему заявленного военного ревью мы объявим после перерыва где-то в 17:30. А сейчас мы готовы вместе с вами обсуждать и ответы президента на вопросы. А к нам уже дозвонился Сергей Анатольевич из Саратова.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Да.
Алло.
Здравствуйте.
Здравия желаю. Вас беспокоит гвардии старшина запаса бронетанковых войск, Поляков Сергей Анатольевич. У меня к вам такой вопрос. Сегодня слушал президента, там пожарный из Саратова обратился с таким вопросом. Зарплат у них, значит, ну, зарплату 8 тысяч. Мы работаем везде на охране. Значит, у нас окладность 6150. Охраняем боевую технику, склады ГСМ, склады с боеприпасами. Вот скажите, с каким настроением люди, а нас больше...
Не уходите из эфира. Итак, вопрос номер один. Смотрите, я не перебивал вас, правда? Нет?
Совершенно точно.
Да, внимание. Вы работаете по сколько часов в день?
Мы суточно работаем, сутки через трое.
Сутки через трое. То есть, если вы работали каждый день по 8 часов, какой бы была у вас
такая же
зарплата?
Такая же зарплата, да, совершенно верно.
Но количество рабочих часов бы в два раза больше было.
Почему это?
Почему?
Трое суток, трижды 8, 24.
Нет, я говорю, если бы каждый день работал...
Круглые сутки.
Да.
Ага, понятно.
Да.
Значит, ты вот если бы ты такое мне сказал, а я бы там что-нибудь охранял, я бы подумал, твою-то в плешь. У меня же тут техника и вооружение. Сейчас я к тебе приеду, как залеплю 125-миллиметровым калибром.
Скажите, а вы к какой структуре принадлежите?
Министерство обороны, значит, это военная часть в поселке Сокол, находится Сыдомское военно-авиационное училище.
Это ужасная вещь. Денежные оклады, должностные у служащих вооруженных сил. Это наша зубная боль.
Да, самая большая, Миш, самая большая.
Это страшное дело.
Человеческая боль. Ведь мы уже с тобой уже лет 6 поднимаем этот вопрос. Мы думаем, когда-нибудь мы все-таки достучимся до Госдумы, до правительства.
Не-а. Я вот смотрю, сколько вокруг восторженных лиц. Счастье просто не знает границ. Но я бы хотел спросить вас, ребята, когда вы военным вернете зарплату? Маму вашу.
Ну что, дорогие друзья, мы тихонько уйдем на полторы минуты. И через полторы минуты мы снова с вами продолжим разговор.
Мы начинаем наш эфир.
Хватит веселиться. Нахожу. Можно без всего этого пафоса, а? Как-то успокоить. Все, серьезно, давай.
Я Андрей Норкин.
Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
с 18 до 20 часов по московскому времени.
Главные новости, события и факты.
Программа «120 минут».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Добрый вечер всем, кто только что вышел на волну «Комсомольской правды» 97.2. С вами не только Баранец, с вами и полковник Тимошенко. А к нам дозвонился из города Липецка Денис. Давайте послушаем, что его интересует.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как, по вашему мнению, какая самая главная проблема в вооруженных силах Российской Федерации, ну, кроме Сердюкова и Васильевы, по вашему мнению? Что нужно, какую решить проблему вооруженных сил Российской Федерации?
Не уходите, не уходите.
Одну проблему решили.
Побудьте на проводе, да.
Сердюков,
да,
отправлен, так сказать, будем говорить, обратно в гражданскую сферу. По Васильевой вроде бы возбуждено снова расследование по вновь открывшимся обстоятельствам. Ну, это что, самая главная проблема в вооруженных силах?
Нет, я считаю, ну, кроме этой проблемы, которая устраняется...
Из какой области вас это интересует? Потому что проблем много, мы их не скрываем.
Сын растет и спрашивает, вот, папа, у нас две беды было, говорит, дураки и дороги. А, говорит, а в вооруженных силах есть какая-нибудь беда?
Есть.
Но какой, ну, вот самое главное, что нужно решить...
Вот с моей точки, вот с моей точки зрения надо решить и немедленно. Ой, как мне помнится, закон 2012 года предусматривал, что денежное довольствие военнослужащим будет индексироваться с учетом инфляции. Правильно, Виктор Николаевич?
Правильно.
Значит, а что делает наша Дума Государева? Она раз за разом это блокирует.
Угу. Ну, это если...
Инфляцию, она уже отожрала больше половины того денежного довольствия, которое военнослужащие получали в начале 2013 года. Никто не хочет этого видеть. Я уже не говорю о падении курса рубля вдвое. Но этого никто не замечает. И вот сейчас последний остался, как я понимаю, с точки зрения некоторых наших головотяпов, ресурс для того, чтобы спасти бюджет, это выплачивать пенсию не через 20 лет, а через 25.
Да. Вот ты, Михаил, и затронул тему, которую мы сейчас попросим напомнить нам, Любу, что говорил на эту тему буквально только что президент России. Любаша, пожалуйста, там недолго, всего лишь полминутки. Послушаем, дорогие друзья, сейчас нам дадут. Пожалуйста, пожалуйста.
Будет ли увеличен срок службы в вооруженных силах? Вот вопрос не очень понятен, потому что если имеется в виду служба по призыву, то, конечно, не будет. А если имеется в виду срок службы офицеров, то надо подумать. Я знаю, что многие офицеры хотели бы, чтобы этот срок службы для них был продлен. И надо вот изучить, подойти к этому вопросу так серьезно, проанализировав все за и против, но в целом это возможно.
Вот что сказал Владимир Владимирович по этому поводу. Мы еще продолжим, естественно, хоть сейчас разговор на эту тему, а к нам дозвонилась Ольга из Ростова. Ольга, привет.
Здравствуйте. Вы знаете, слушала очередной раз выступление Владимира Владимировича, не знаю. Все больше и больше разочарования у народа в этих линиях прямых. Я лично обращалась в 2006 году по вопросу ЖКХ. Как был ВОЗ, так и ныне там.
Скажите, Оля, давайте конкретненько. Да. Вас мучает гигантский размер, да, ЖКХ? Да? Или что? Давайте практическую конкретную плоскость переводить. ЖКХ – это Атлантический океан проблем. Что вас конкретно волновало?
У меня конкретно, говорю, как есть. След в этом году живу в общежитии, бывшая ведомственная...
Нет, вы скажите, что вы говорили тогда Путину. Тогда, пожалуйста, вот именно тогда.
инстанции, не сразу Путину, президенту, во все инстанции в городе, в регионе, а потом уже Путину.
О чем вы писали, Оля? Не надо говорить куда. О чем? Суть. Давайте суть.
Да, я же рассказываю. Гниют стены, течет вода, канализация.
Но это по всей России, Оля. Оля, везде крыши текут, дома старые, штукатурка сыпется, лампочки в подъезде нет, дорог нет.
Ну ты утешил ее.
Оля, а с чем конкретно вы вот по своей беде обращались?
Конкретно с тем, что вода течет по стене, канализация из-за лампочки не работает.
Муж пьяный на работу, ну и так далее.
Елки-палки, тебе что, этого мало, что ли?
Да.
Пожалуйста, грибки, плесень, все. Невозможно здесь рожать детей, содержать, растить. Потому что один туалет, один душ на 9 семей. На 9, там в каждой комнате свои люди, своя семья. Понимаете, все это общее пользование. Все гниет, все течет. Единственное, постоянно забитый. Купаться невозможно. Но зато электроэнергия у нас растет. Вот в этом году конкретно по сравнению с прошлым на 359% возросла электроэнергия.
Все понятно.
А товарищ Чубай, вспомню, что нам говорил, когда затевалась реформа электроэнергетики, что ни на копейку дороже не станет.
Оля, побудьте на проводе. Давайте душевненько поговорим, товарищ Ростов. Скажите, пожалуйста, а почему так происходит, Оля?
Ну, почему происходит? Потому что коррумпирована система у нас везде. Я только подняла эту тему, меня чуть не уголовку не пришили.
Не-не-не, Оля, давайте, какие вам дураки говорят. Давайте о том, почему у вас стены плесневеют,
Витя,
почему
вода. Витя, потому что никто ни хрена не
Миша,
делает.
Миша, я у женщины спрашиваю, мы с тобой поговорим. Оля, поговорите со мной, почему так происходит? Вот взгляд из Ростова, а?
Ну, почему взгляд из Ростова, Виктор Николаевич? Ну, мы взрослые люди. Я не совсем такая уж глупа, как вы хотите меня изобразить. Потому что не
я вас не хочу изобразить, я хочу спросить у вас. Как вы думаете, почему вот то сонмище проблем, в центре которых вы оказались, почему это происходит? Вот у вас непосредственно, в подъезде, в доме.
Есть обслуживающих организаций, местные власти, региональные власти. Угу. Понимаете?
Да. Да.
Мы сами лично принимаем, прилагаем руки, все это пытаемся сделать, что-то, но нам же, мы здесь в состоянии, у меня суд знает, мне, потому что я сильно много возмущалась, мне сейчас единственная в коммунальной квартире, единственная русская, извините за откровенность.
А, уже новая проблема, да?
Понимаете, угу. Я просто... Я сейчас в отчаянии. Я живу с матерью, ветераном труда. Угу. Она говорит, муж, какой муж? Я на госслужбе проработала.
Угу. Скажите, Оля, извините, пожалуйста, я понимаю, мы можем 14 часов с вами о ваших болях говорить. Оль, поговорите со мной, а? Поговорите. Оль, вы сказали обслуживающая организация. Какая обслуживающая организация?
ЖЭУ-5 было. Они меняли название, меняли организацию. Да. Управляющая компания, которая там вообще документы у меня два раза на приватизацию принимали, потом они мне документы терялись. Потом я пришла забирать документы, начали ксерить мои паспорта, я их забрала.
Понятно, понятно. Там наплелось. Олечка, все это... Скажите, пожалуйста, а народ протестовал вот из подъезда, из дома? Выходил или за горло брал эту обслуживающую организацию?
Мы уже западались, приходили, да, нам, по моему заявлению, я оплачивала, вызывала санинстанцию дважды в дом, один раз добилась того, что заварили мусоропровод, поставили жбаны, да, теперь мусор вывозится, прекрасно, но жбаны стоят 15 метров.
О, какой успех, мусор вывозится, ё-моё, это действительно...
Но мусорные баки стоят по 15 дней.
Это здорово, ну хоть вывозят раз в 15 дней, это уже не до второго этажа мусор, да.
Ну да, это вроде того, как тот мужичок жал Путину на дорожный налог, а говорит, дорог нету в регионе. И он, Путин тогда и спросил его, зачем вам машина, если дорог нет? Ответ, конечно.
Оля, я вас услышал, как же думал о том, что вот те сонмища проблем, которые народ вываливал сегодня на Путина, они говорят, что внизу как бы и власти нет, да, Ольга? А? А? Жалко, что вы ушли.
Не ушла, да. Здесь.
Оля, видите, внизу как бы и власти нет. Есть же, наверное, глава района, глава управы, в конце концов, мэр города есть. Есть, в конце концов, губернатор. Какого же черта это ничего не работает?
А что, губернатора нету. На Ставрополье вот оказалось непонятно где.
Да.
В Ижевске непонятно где. Я вот смотрел на Путина, когда ему вопросы эти задавали. У него в глазах у самого вопрос стоял. Так что, у меня система госуправления не работает?
Но уже 15-я линия, уже можно понять, что система внизу не работает.
Да, вот получается, что работает одна линия, Министерство вот, обороны.
Вот, да, вот звонок из Ростова, это вот ясное отражение вообще всей российской ситуации. Миша, нам надо что-то с Россией делать.
Не с Россией, Витя, не с Россией. А тем, кто занимается непосредственно управлением.
Мы это прекрасно понимаем. Так, внимание.
Начиная с Госдумы и кончая муниципалитетом.
Госдума печет законы и до лампочки.
Она не печет закон. У нас госпожа Поклонская занимается, вообще говоря, борьбой с коррупцией. Говорю, а на самом
основная
деле
основная задача Госдумы – печь законы.
Да.
Понимаешь?
А почему они такие кривые?
Она Олю в подъезде не убирает. Надо сейчас рассуждать о том, почему там вот такое положение.
А потому что никто не будет проверять этого губернатора. Никто не скажет, он пошел
через
отсюда.
Через 2 минуты мы снова в эфире.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца. Добрый вечер, дорогие товарищи. Продолжаем военное ревю. Здесь же полковник Тимошенко, а к нам дозвонился аж из Новосибирска Валерий. Слушай.
Добрый день, Валерий. Потерпите минутку. Сейчас мы закончим обсуждение предыдущей темы, если вы не возражаете. Так вот, говорили мы о вопросах, заданных во время прямой линии нашему президенту. О работе системы госуправления здесь, в Балашихе, на расстоянии броска камнем ничего невозможно проконтролировать. Черт знает, что делают. Посреди мусорки строить пытаются, да? Значит, и вспомнил я вдруг книжку в августе 44-го. Вот некоторые говорят, что это книжка про ужасный СМЕРШ, про то, как он работал. Другие говорят, нет. Там же были совершенно героические оперативники. Нет, ребята, это книжка про удивительную эффективность госвласти и госмашины в сталинское время. А добивалась она этого каким способом? Вы почтите, там почитайте, курсивом набранное. Сделать к такому-то числу, к такому-то часу, в противном случае будете преданы суду военного трибунала. Вот так вот. Вот если бы наши вершители судеб на местах получали распоряжение такого склада, будете преданы суду. И если оно не сделано, то в 24.01 появлялся бы взвод расстрела с прокурором, зачитывал бы и готово. А вот, но, к сожалению, это тоже появилось не сразу. И пример тому – ужасная Вяземская катастрофа 41-го года. 41-го года, помните? За 11 дней со 2 октября по 13 октября всего-навсего вермахт окружил 4 армии, 37 дивизий внутри, да, котла оказалось, 9 танковых бригад, 31 полк артиллерии резерва главного командования. Вот так вот. Просто прошляпили. То, что немец собирается бить не по одному направлению, а по сходящимся. И не вдоль шоссе, а на охват Вязьмы. И потеряли мы 280 тысяч ранеными, то убитыми, 150 тысяч ранеными и 682 по немецкому учету, без ошибок, пленными. Это больше, чем численность наших вооруженных сил сегодня. За 11 дней, ребята, вот так вот. Валерий, слушаем вас, извините.
Новосибирск, привет.
Здравия желаю, товарищ Виталий.
Здравствуйте.
Михаил Владимирович, вот последняя программа у нас была, вы с Валентином Алфимовым вели ее по поводу, там, люди жаловались, ну, рассказывали, люди пропали, там, искали. Очень тяжелая программа, я вам скажу честно. Дело в том, что у меня тоже дед воевал. И, в общем-то говоря, я вот хочу сказать вам спасибо за эту программу.
Да не за что.
Такие программы такие нужны, действительно. Потому что, как Суворов сказал, война не закончена до тех пор, пока не похоронен последний солдат. Но эта война, походу, не закончится еще ой как долго.
Ой, не то слово.
Потому что, как поисковики ездят, вот эти отряды, каждую весну, и списки, 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 и списки. Вот я просто поражаюсь порой вот этим людям, этим ребятишкам, которые там ковыряются в этих всех лесах, в болотах, и достают вот останки вот этих бойцов, не только наших, советских, и немецкие тоже, но это очень тяжело. Это вот одна. И к Виктору Николаевичу у меня вопрос. Виктор Николаевич, разрешите обратиться?
Да, да.
Вы как-то заявили там с радиослушателем, кто служил, кто не служил. Вы заявили, у меня сын служил. Сказали на всю страну, у меня внук будет служить. И вот и вроде как идею подкинули, что пригласить внука в студию. Я надеюсь, там в радиорубке хватит у вас места. Было бы неплохо.
Вы хотите приехать молодой... сюда? Или
нет,
вы хотите
нет,
по
если
радио?
Бы, если бы ваш внук вместе с вами там в студии отвечал бы также вот на вопросы радиослушателей.
Да, 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 да.
У меня даже, кстати, вопрос для молодого человека есть. Угу. И на... было, мне кажется, даже я перебиваю. Если бы он пришел, допустим, не один, а также вдвоем со своим хорошим знакомым, там, другом, который также собирается в армию.
Ну, извините меня, пожалуйста, мой внук находится неподалеку, здесь неподалеку, в 15 километрах. Но здесь нет. Пишут товарищи, а зачем баронет сюда приведет? Что он скажет? Ну и на какую просьбу мне реагировать? Не надо приводить сюда, что он скажет? Так на чью мне просьбу реагировать, дорогие друзья? Если бы я слушал советы со всех сторон, у меня бы никогда детей не было. Понимаете, как мне тяжело, да?
Я совет вам не даю, я просто предлагаю. Мне бы, вот, например, было интересно послушать мнение 20-летнего молодого человека на современную жизнь, на службу в армии и вообще просто его мнение.
Но он пока еще не служил, он еще учится, дорогой мой человек. Он учится, понимаете? Он учится. Гражданин Российской Федерации. Он учится. Я поговорю с ним, и я уже заикался об этом и говорил, что если надо, я приведу. Я с ним должен поговорить. Он уже взрослый человек, паспорт имеет. Он сам будет решать, да или нет. Но мне здесь уже написали, а что он скажет интересного. И я потом и передумал. Я уже давно хотел привести. Ладно, давайте перейдем к Михаилу. А, Михаил, Волгоград. Михаил,
здравствуйте, Михаил.
Да,
слушаю
я
вас.
Я на месте.
Да, да, добрый день.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Офицер запаса, служил в Африке 4 года в свое время. Отношусь к вашей передаче с большим уважением. И вижу, что она нужная, полезная и так далее. Спасибо вам за нее.
Но и вам спасибо.
У меня одна просьба к редакции «Комсомольской правды». Если бы подобную передачу они организовали, ну, с примерным названием «Военное ревю с фронтов борьбы малого бизнеса за выживание», я был бы «Комсомольской правде». Да и многие, наверное, очень признательны. Вот типа как у вас, раз в день, и это была бы бомба. Потому что бы они узнали бы столько, как прессует малый бизнес по всей России, это было бы, ну, по-моему, здорово. И помогло бы, как бы, нашему правительству и Дмитрию Анатольевичу мозги вправить.
А наш омбудсмен Титов, по-моему, ему фамилия, он этого не знает?
Он этого не знает. До него добраться крайне тяжело, потому что мы добираемся у каждого малого бизнеса есть свои проблемы.
Это понятно.
Один занимается товаром, другой там.
Это понятно, да.
Прочее.
Это понятно. А Дмитрий Анатольевич, вы думаете, будет реагировать?
А дело в том, что Дмитрий Анатольевич должен будет реагировать, потому что уже невозможно терпеть.
Ну, мы сколько лет об этом говорим?
А Дмитрий Анатольевич ничего, терпит.
Сколько лет мы говорим о том, что душит малый бизнес, Миш? Когда, с момента его образования, по-моему, да?
Да? Понимаешь, он идеологически неправилен в отношении власти. Это что такое? Люди самостоятельно определяют свою судьбу. Угу. Как это так? Угу. Ты кто? А я участковый, а ты? Угу. Ты спроси любого полицая, именно мента. Угу. Он кто? Он скажет, я власть. Угу. А ты кто?
Угу. Миша, однажды стоял я у ларька, который бульдозер ломал. Стоял человек со слезами на глазах. Малый бизнес.
Конечно.
Я говорю, Иван Иванович, а что случилось? Виктор Николаевич, вы видите десятки маленьких ларьков.
Угу.
Так вот эти люди, которые в Ашане, в Глобусе, они посчитали, блин, десятки миллиардов людей идут через эти ларьки. Угу. Нахрена нам они нужны?
Правильно.
А, товарищ Собянин?
Правильно.
Товарищ Собянин, а? Мы заплатим. Мы заплатим. Вжих! Помнишь?
Ночь странное дело. Ковшей, а? Да, странное дело. А вот во всяких Нью-Йорках всякие лотки на улицах есть.
Руку протяни, Мальборо купишь.
Еще со времен крестного отца, понимаешь, да, торгуют. Да. А вот у нас-то вот так нельзя, понимаешь?
Меня смешит шаговая доступность. Ну ладно, да. Александр из города Белгорода. Да,
как известно.
Здравствуйте, Александр. Да.
Здравия желаю, Виктор Николаевич, здравия желаю, Михаил Владимирович. Да.
Здравствуйте.
Привет вам с фронтов, так сказать, малого занимательства.
Спасибо.
Да.
Шеларёчник, поэтому... Ну, вопрос по немножко по геополитике такой. Внимательно слушал нашего верховного главнокомандующего, дай бог ему здоровья, но так и не услышал ничего про ДНР, ЛНР. Скажите, как признанные специалисты, без сарказма, не наступил еще тот политический момент, признания ДНР, возможно, вхождение...
Признать можно только от тех, кто заявил о собственной независимости.
Дорогой мой человек, я когда слышал звонок Путину из Киева, вы помните, какую фразу сказали Путину? Меня она обожгла. Владимир Владимирович, почему вы нас здесь бросили?
Бросили,
Мне кажется, это был голос не только Киева, но и юго-востока Украины. Вы что у нас хотите спросить еще раз, пожалуйста? Когда созреет ситуация?
Так точно. Как вы считаете?
Ну, я думаю, что для этого нужно много факторов. Я думаю, что пока будет Порошенко, вот эта вялотекущая ситуация будет. Вчера он, Миша, он вчера отказался останавливать АТО. Правильно?
Да, да. Да.
Значит, это...
Пока Трампа будут щипать за все места, он тоже Украину не сдаст.
Да,
это понятно.
Да, вот эти факторы, они, конечно, будут влиять.
Значит, европеи наши, гаранты, да им на эту Украину, она им ни в одно место не уперлась, лишь бы она уперлась России.
Пока Верховная Рада перестанет быть на 90% бандеровской, сформируется серьезная оппозиция, которую, конечно, Порошенко выжигает. Да, правильно?
Бандеровщина в советское время обошлась стране больше, чем в 500 000 человек.
Ну, а дальше там на юго-востоке Украины.
А сколько там
Украины?
Таких потомков-то?
Ну, в общем, много факторов, а конкретно, конечно, да, тяжело сейчас... предсказать, как поведет себя вооруженная армия Украины вот на юго-востоке. Там готовится вспышка новой войны, и тут уже нету среди нас ни Баранца, ни Тимошенко, среди Нострадамусов, которые могут предсказать. Но вероятность всегда мы должны держать в голове возвращение.
Здравствуйте, Олег из Татарстана.
Алло.
Добрый вечер. Проясните, пожалуйста, ситуацию по Катару. Еще неделю назад, после визита Трампа, по-моему, в Израиль, все ополчились против него.
Сегодня... А тут Катар купил 12 миллиардов самолетов. Ну и 12, все в порядке.
Трамп... И... Они кто? Они чьи? Как вообще?
А чьи бы вам хотелось, чтобы они были?
А кто, самолеты?
Хотелось бы, чтобы самолеты были наши. Чтобы
американский самолет. F-15, по-моему, он им парил.
F-16,
да. Он протянул руку помощи Катару. Вы видели, да?
Катар руку пожал.
Англия вякала по поводу того, чтобы поменьше на Катар нападали. Вы понимаете, там своя игра. Да, еще русских хакеров обвинили в том, что мы взорвали обстановку в Катаре.
Ну, да.
О, всесильные российские хакеры, как я вас люблю. Что там у нас, Любашенька? 10 секунд. 8-800-200-97-02. Мы еще примем парочку звоночков, а потом будем читать ваши великолепные письма.
Это величайшая тайна всех времен. Три российских государя получили ее от ветхозаветных пророков и апостолов. Разгадка тайны в бестселлере Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте очередную главу романа сегодня в 23:05 по московскому времени. Читайте на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда».
We'll be right back.
радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Баранец и Тимошенко примут сейчас парочку звоночков, а потом будут читать ваши величественные письма. Александр, Москва, в эфире военного ревю.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
У меня вопрос по поводу подготовки танкистов. Сейчас вот в 2008 году у них танковую эмблему личную забрали. И мне интересно вот насчет психологической подготовки. Если вот в советской армии это были особенные люди, они даже в гражданской жизни вели себя вот довольно активно, агрессивно, скучно. Вот полковник Баранец, танкист типичный, вот только небольшая угроза, разворот и выстрел из всех орудий. Это были особенные люди, особенной подготовкой. Сейчас про них вообще ничего не слышно. Как-то их не выделяют. Люди, которые вот должны на броню идти, лоб переть, это их надо особенно готовить. У нас пиарят только специалистов, которые из-за спины должны заскакивать. Им дают полосатые морские нательную одежду, там специальные шапки. Вот этот вопрос, мне кажется, нужно
да
как-то
нет,
прокачивать.
Извините, что прерываю, и извините, что отхватываю, да. Так сказать, ответ у Виктора Николаевича. У нас пиарит тех, кто кажется редактором и владельцем телеканалов выигрышным и интересным для людей, для их телезрителей. Вот спецназ – это да! Это он зубами перекусывает железную проволоку. Это да! А вот танкист, ну а что он там под броней? Его же не видно. Его же не видно. Он там вот в этом вот. Ой, не, это неинтересно. Это смотреть не будут. И читать не будут. А вот про спецназ давай. Вот и все.
Ромили с Африки танковый экипаж вывозил, потому что это очень было важный, ценный ресурс.
Конечно же. Конечно же. Конечно, да, и вы абсолютно правы. Но у нас это отделено, понимаете, вот пиар отделен от службы. Слава тебе, Господи.
Итак, дорогие друзья... надо же, Михаил и Виктор. Виктор из Москвы, приветствуем вас.
Здравия желаю, Виктор Михайлович. Ой, Виктор Николаевич, Михаил, да. Владимирович.
Добрый день.
Значит, все под впечатлением сегодняшнего выступления нашего главнокомандующего. Uh-huh. Меня очень обрадовало, когда заверили под конец на передаче, что, значит, якобы, значит, пресс-секретарь, значит, президент заявил, что все то, что кто не ответил, будет учтено. Значит, я надеюсь, что, Виктор Николаевич, ваше обращение по радио о том, что ваш труд, книга, до сих пор не сдается, будет учтено. Это раз. И второе. Мое обращение по телефону, я послал по телефону, но не было зачитано. Я написал, до каких пор Владимир Владимирович будет поддерживать правительство, а не гнать его в шею. Это вот надежда.
Так. Можно я уточню, Виктор Михайлович, я хочу уточнить. Не все правительство. Там есть определенный блок, прежде всего, экономический. Вы согласны, да? Потому что центровой вопрос сегодня номер один для России – это экономика. 30 раз мы с вами об этом говорили, да? Правильно, да?
Только, но, похоже, никто не знает, что с ней делать.
Лавров, Шойгу – эти же люди на местах, вы согласитесь, да? Их же нельзя из правительства изымать.
Ну, не все. Ну, конечно, Рогозин, Дмитрий, конечно.
Да.
И еще хочу добавить.
Да.
Значит, под конец, вот наш главный командующий сказал, Владимир Владимирович, мы все это учтем. Ну, все обращения граждан.
Угу.
Что значит, мы все это учтем? Дословно ее слова.
Угу.
Это я понимаю так. Все и все останется по-прежнему. Я прав или нет? Скажите, пожалуйста. И пусть
Хорошо. Я думаю, здесь зависит от того, как сработает администрация президента и правительство. Миш, вот смотри, пожалуйста, ты президент, да? Ты сегодня поговорил с народом. Вот эти вопросы, которые не заданы были, их же нужно систематизировать, правильно?
Конечно.
По республикам. По регионам, да?
По проблемам.
По проблемам. И сразу назначают. Есть же кураторы там.
И тут же ответственные назначаются.
Да.
И тут же сроки.
Да, и тут же сроки. По-бериевски,
да,
понимаешь?
И тут же сроки. Ну, чего такого-то?
И просьба вот эту недостроенную дорогу, там 2 километра, бабушка там говорила.
Да.
Вот говорит, сколько вам надо, товарищ губернатор? Он говорит, мне нужен месяц. Да? Вот я записываю,
вот
что
2 недели.
2 недели вы докладываете президенту сюда, что дорога достроено.
Мной недостроено. Прошу меня отрешить от должности.
Уволить прошу. И без пенсии желательно. Да. Вот это будет система работы. Вот такой мы работы просим. Я вот Миш, я просто удивляюсь. Если мне главный редактор даст указание написать статью к такому-то в таком-то объеме, чтобы я ее не выполнил. Но не, только ядерная война может помешать.
Я вспоминаю, что однажды мне пришлось ездить с нашим маршалом Буйчуком в командировку.
Давай, это
и
интересно.
И написал я как-то в разборе, что вот как-то некачественно. Он меня и спрашивает: слушайте, подполковник, что значит некачественно? Ну, вот неудовлетворительно. Что значит неудовлетворительно? Система создана для того, чтобы удовлетворять требования боевого обеспечения. Если она их не удовлетворяет, значит, системы нет. Кто у них в части за это отвечает? И передайте командиру, что он себя не любит.
Ну что, дорогие друзья, мы сейчас приступаем к чтению ваших писем. Великолепный эпистолярный жанр. Военного ревю. Михаил, отбираем только стоящие
вопросы. По поводу
вопросы.
Плесени ветхого жилья во всей России. А вот в Чечне-то плесень повывели.
Да, это
А по поводу потерь 41-го, помимо Вязьмы, еще и Киев. Владимир из Владимира. Эх, Владимир, Владимир. А не Киев. Давай. Не сравнить потери в Вязьме, потому что путь на Москву был открыт. И в эту топку бросали ополченцев и курсачей военных училищ.
Вот мы сегодня с тобой говорили о том, с народом, почему не выполняются указания, распоряжения президента. Вот что пишет нам нормальный человек. А потому что с чиновников нет спроса. А если было бы так, что указ не выполнил, то в тюрьму и конфискации имущества.
А не надо в тюрьму, просто по миру пустить
тогда
всех и родню
бы выполнялось.
Тоже.
Еще бы только президент подумал, уже бы все было выполнено. Как в армии не выполнил приказ, под трибунал. Ну, под трибунал это во время боевых действий. Что у тебя еще стоящего, Миша?
А вот тут... Где потерялась? Вот. Да. Здравствуйте, уважаемые полковники. Хотели задать вопрос в эфире президенту, не дождались. Угу. Почему отныне нельзя воевать ополченцам Новороссии, даже тем, кто уже был там и добровольцем гражданам России в теплых странах?
Я не понимаю, что Путин запретил, что ли?
Да
этого
никто
не
ничего
было.
Не запрещал.
Это... А что, откуда взял человек? Откуда эта мысль взялась человеческая?
Путин обещал сократить военный бюджет до 2,7-2,8% ВВП. Как вы думаете, как повлияет на внедрение танка «Армата» и другой бронетанковой техники? Но если сократят, то, конечно, повлияет. Вопрос в том, когда он об этом говорил. При этом ведь печать-то ссылается на то, что фильм снимался в 3 года. Если он говорил в 2015 году, то мы уже сократили до этой величины. Если он еще собирается сокращать, то где это?
Внимание, я по «Армате» скажу. Некоторые проекты отодвинуты вправо на более поздний срок. Вот «Армата» не снята с этой программы, не отодвинута. Другие проекты – да, дорогие друзья. Можешь я почитаю письмо? Миша,
давай.
Смотри. Президент сказал главное, что экономика ниже плинтуса. Больше я ничего не услышал. Да еще услышал то, что слышал где-то еще точно не все знает, будто разбирается. Дорогие друзья...
А завхоз России не знает, что делать.
Да, да. Давай, что у тебя за письмо?
Считаю провокацией то, что никто из служащих российских вооруженных сил не ныл главкому об ушедшей жене, беременной собаке, пустых карманов. Это точно сработали путинские хакеры. Как бы помочь этим хакерам взломать ЖКХ, экономический сектор, медицину, образование и Совмин? Готов пойти добровольцем. Олег, Москва.
Что ответит Петру Порошенко на вопрос Трампа о переименовании улицы Киева в проспект Шухевича? За какие заслуги? Устроит ли этот ответ зятя Трампа? Спрашивает Михаил. Вы знаете, Трампа...
Всегда на евреев найдется судья. За хитрость, за ум, за сутулость, за то, что эсерка стреляла в вождя, за то, что она промахнулась.
Трампа устроит все, что Петро Порошенко настраивает против России. В этом ни на йоту нельзя сомневаться. Ну что, Миша, давай 30
Наталья
секунд оставаться.
Нет климатического оружия, нету.
Ага. Так, теперь любой чиновник, ставленник президента, его зама, почему вы всегда врете? Дурик ты, как говорится, в фильме «Бриллиантовая рука». Я ласково вам просто говорю. Так письма нельзя писать. Надо писать ясно, четко. До завтра, до 5 часов вечера. Всего доброго.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.